передачу «Живой на дне».
Здравствуйте, наши маленькие друзья! Мы надеемся, вы все в сборе у ваших радиоприемников. Мы очень рады нашей новой встрече. Тема нашей сегодняшней радиопередачи «Побеждай зло добром». Предлагаем вам послушать рассказ, который так и называется «Побеждай зло добром». Между Гренландией и Норвегией, вблизи полярного круга, лежит остров Исландия, богатый вулканами и горячими источниками, которые называются гейзерами. Особенно славится Большой гейзер. Он бьет иногда на 60 или 100 футов в высоту. Это зрелище далеко превосходит своим величием всякие искусственные фонтаны. А потому посмотреть на эти чудеса Божьи приезжает много иностранцев. Так вот, мальчик-англичанин, о котором я хочу вам рассказать, и которого звали Вилли Браун, был таким путешественником. Несмотря на то, что ему было только 10 лет, отец взял его с собой, так как Вилли был его единственным сыном. Матери у него не было, и обоим было бы слишком трудно расстаться друг с другом. Когда они отправились смотреть гейзеры, перед ними вдруг появился, точно вырос из-под земли, незнакомый мальчуган и на ломаном английском языке предложил проводить их к вулканам и источникам. Он назвался Мадсом Ягелем и казался года на 3 или 4 старше Вилли. Другие проводники советовали не обращать на него внимания, так как знали его за дурного, злого мальчишку. Но Мадс смотрел так умоляюще, и Вилли так усердно просил за него, что ему, наконец, позволили также идти с ним и взять с собой собаку. Бросив торжествующий взгляд на разочарованных проводников, Мадс весело отправился в путь рядом с Вилли, рассказывая ему о страшных похождениях у себя на родине. Вскоре путешественники стояли полные удивления перед таинственными гейзерами. Земля под ногами заколебалась, и вдруг столб пара вышиной более 100 футов поднялся в вышину. Когда они пришли к другому спокойному кратеру, Мадс озабоченно стал бегать кругом, собирая мох и камни, которые он бросал в глубину. В то же мгновение земля загудела, и к великой радости Мадса из кратера выбросила высокий столб воды, а вместе с тем и весь мусор, брошенный им. Затем Вилли увидел еще нечто, никогда раньше не виденное. Они стояли на краю пропасти, в глубине которой в 5 или 6 ямах с громким гулом клокотала густая черная жидкость.
«Что это такое?»
— вскричал Вилли, побледнев. Проводники объяснили, что это кипящая грязь. Кто туда упадет, тому никогда уже не выйти оттуда. В эту самую минуту собака Мадса, вертевшаяся у ног Вилли, оступилась, и прежде чем кто-нибудь успел схватить ее, со страшным воем полетела вниз, и горячая черная масса поглотила ее. Вилли видел, как упала собака, и с криком ужаса закрыл глаза. Но кто-то сильно схватил его за руку, и он увидел перед собой Мадса, смертельно бледного, с пылающими глазами.
«Ты это сделал! Ты убил мою собаку!»
«Нет, правда нет! Она ступилась и упала!»
«Ты дразнил ее! Тебе хотелось посмотреть, как она утонет! Я никогда этого не забуду!»
Со слезами и полной участия Вилли все снова рассказывал, как было дело, но Мадс не верил ему и оставался хмурым и угрюмым. К вечеру, однако, он, казалось, немного развеселился, и когда путешественники раньше обыкновенного расположились на отдых, он предложил Вилли показать ему, прежде чем стемнеет, что-то особенное. Вилли как-то не хотелось идти, но не хотелось и отказать Мадсу. Он отправился, обещая отцу скоро вернуться. Они быстро шагали по пустынной местности. Мадс рассказывал самые дикие сказания этого замечательного острова. Не успели они оглянуться, как очутились вдвоем в пустынном месте.
«Где мы, Мадс? Пойдем обратно. Я больше не хочу смотреть сегодня ничего необыкновенного».
«Вот мы и пришли»,
— сказал Мадс, и Вилли увидел у себя под ногами на глубине 10 или 15 футов кипящий котел грязи. Он отскочил с криком ужаса, но Мац схватил его за руку и потащил к краю пропасти.
Пойдем домой, Мац. Я не хочу больше смотреть.
Ты никогда больше не пойдешь домой.
Что ты хочешь этим сказать?
Я очень любил собаку. Ты убил ее. Теперь я убью тебя.
Ты шутишь, милый добрый Мац? Ведь ты знаешь, что я не убивал твоей собаки. Ты шутишь, не правда ли, Мац?
Мац гневно покачал головой. Бедный Вилли осмотрелся, но кругом в густых сумерках не было видно ни одного человеческого существа. Он стоял один на краю кипящего озера во власти мстительного Маца. Вдруг луч надежды озарил его.
Мац, я тебе куплю 5, 6, 13 собак. Красивых собак с длинной шерстью.
Моей собаки больше нет,
коротко возразил Мац. Вилли предложил ему свой кошелек, но тот с презрением бросил его в пропасть.
Тогда ты правда хочешь меня убить?
Мац утвердительно кивнул головой и встал, чтобы столкнуть Вилли.
Ну так подожди минуту, дай мне сперва помолиться.
Черный дух тебя не услышит.
Но Бог услышит.
Какой Бог? Ты христианин?
Да.
Тогда молись,
сказал Мац немного мягче. От путешественников он слышал, что христианский Бог – великий дух. Вилли упал на колени и молился.
Господи, я был очень нехорошим. Прости мне грехи мои ради Иисуса Христа. И, Господи, спаси меня. Я ведь маленький мальчик и очень боюсь кипящей грязи. Господи, утешь бедного папу и прости Мацу. И дай ему новое сердце. Теперь, именно теперь, если можно.
Дикий крик прервал его. В темноте Мац оступился и уже полетел было вниз, но зацепился за куст и повис. Однако вылезть обратно по гладкой стене ему было невозможно.
«Ты спасен!»
– прошептал голос в груди Вилли.
«Пусть негодный мальчишка теперь сам попадет в яму!»
Но Вилли тотчас отогнал эту мысль, прошептав.
«Не веди меня в искушение!»
Он быстро развязал свой шерстяной шарф, прикрепил один конец к кусту, а другой бросил Мацу. О, радость! Он схватил его и вскарабкался, как белка. Когда голова его показалась над пропастью, Вилли потерял сознание. Мац с удивленным, полным благоговения лицом подошел к нему, взял на руки и бережно отнес на привал. Долгое время пролежал Вилли больной, и Мац не отходил от него. Когда он был в состоянии снова разговаривать, Мац пожелал стать христианином. Вилли много рассказывал ему о Христе и его смерти на кресте. Вскоре он покинул Исландию и возвратился на родину. Мац стал христианином. Он никогда не расставался с Библией, подаренной ему Вилли, и всегда вспоминал своего друга из Англии, поступок которого привел его к Христу.
День прошедший догорает, тихий вечер наступает. Только слышно там и тут птички весело поют. Солнце ярко и устало, поработало немало, и теперь спешит опять поскорее улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит и старушке говорит.
Дал машину я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал, всю машину он сломал. А теперь стоит, смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я его не знаю, не прощу ему это. Ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть. Как Сергею отомстить?
Смотрит бабушка на внука, говорит ему.
А ну-ка, подойди ко мне поближе. Я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мной на крылечко, успокой свое сердечко. Мы с тобой поговорим, как Сергею отомстим. Помнишь, Я тебе, мой милый, об Иисусе говорила, по земле, как он ходил, как он грешников любил, и, горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы друзей любили, чтоб добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?
Внук кивает.
Да, конечно.
Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал робея.
Только как же быть Сергеем?
Молвит бабушка тогда.
Иисус учил всегда. Если враг голоден твой, накорми его, родной. Если же он хочет пить, постарайся напоить.
Петя молча дослушал, молча мылся, молча кушал, а потом в постели лежа долго думал о Сереже. Утром рано встал с постели, петухи уже пропели, солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он в веселом настроении, молоко попил с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал. Внук со стула сразу встал, быстро принял он решение, положил в карман печенье, взял он кружку с молоком и к обидчику бегом. Как чудесно солнце греет! Увидал вдали Сергея и кричит ему.
Сергей, подойди ко мне скорей, да не бойся подходить, я тебя не буду бить.
Подошел Сергей к порогу, на Петра глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему.
Сережа, хочешь кушать, ты, быть может.
А Сергей ему в ответ прошептал.
Да вроде нет.
Петя смотрит с сожалением.
Ах, как жалко.
И с волнением говорит.
А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою. Знаешь, вкусное какое.
И Сергею прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги глядит и тихонько говорит.
Петя, где твоя машина? Мы ее сейчас починим.
Помолчал, потом сказал.
Это я ее сломал.
Как иногда бывает очень трудно делать добро тому, кто причинял тебе зло, не так ли? Но именно этому учит нас Слово Божье. Любовь и прощение – вот два замечательных слова, которые врагов превращают в друзей, вражду превращают в мир. Дорогой и маленький радиослушатель, если тебе еще очень трудно простить обидчику или творить добро тому, кто к тебе недружелюбен, проси у Господа силы для этого, потому что Он – источник любви, мира и добра. На этом «Живой родник» прощается с вами, наши маленькие друзья, до следующей недели. Ждем ваших писем по адресу. Детская радиопередача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05. Соединенные Штаты Америки. Подготовила передачу Ирина Чернецкая. Оставайтесь с Богом, мальчишки и девчонки. И не забывайте, что зло побеждается только добром.
Слушайте детскую радиопередачу «Живой родник».
Мы сердечно приветствуем всех наших маленьких радиослушателей. Тема нашей сегодняшней передачи «Как выглядит Бог».
тебя. Ты думала о Боге, кто все премудро сотворил, кто дал тебе всего так много и сам тебя благословил. Взгляни на чудо мироздания, познай в творении Творца. В тебе самом, в блинке каждой, увидишь мудрость без конца. Ни деревца, ни малой пташки создать не может человек. Бесчисленных чудес природы он не постигнет целый век. Так пойте, ждем благодарения за все создатели творения.
Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, или свет вокруг меня сделается ночью, ну и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Один художник захотел нарисовать Бога при сотворении мира. Он нарисовал большого человека с огромными щеками, дующего ветер. Эта картина изображала Бога, посылающего ветер для отделения воды от суши. Другой художник, который хотел нарисовать Бога, изобразил много света, сияющего из-за облаков. Он совершенно не показал Бога, но яркий свет говорил о том, что Бог находился где-то рядом. Наконец, третий художник изобразил на своей картине очень доброго старика с седыми волосами. Он хотел показать, как может выглядеть наш Отец на небесах. В 4 главе Евангелия от Иоанна записаны слова Иисуса Христа. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Как это можно понять, спросите вы. Иногда Дух можно представить как голос по радио. Вы же не берете стул для того, чтобы посадить голос на него, или не даете же ему что-то поесть, правда? Вы не можете увидеть его, но вы точно знаете, что там есть чей-то голос. Когда Иисус сказал, что Бог есть Дух, Он имел в виду, что Бог не имеет тела. Так что мы не можем видеть Дух, но мы знаем, что Бог находится везде. Могли бы вы назвать то, что существует на самом деле, но вы его не видите? Это может быть воздух, который окружает нас, или ветер. Ребята, а смогли бы вы нарисовать, ну, скажем, любовь? Трудная задача, правда? Мы точно знаем, что любовь или воздух или ветер существуют, но изобразить их или увидеть невозможно. Точно так же можно сказать о Боге. Его нельзя увидеть нашими плотскими глазами. Конечно, люди видели Бога, когда Иисус жил на земле, потому что Иисус есть Бог. Но сейчас никто не знает, как выглядит Бог. Мы только знаем, что Он великий, всемогущий и очень добрый. Как вы думаете, ребята, какой художник из тех трех наиболее правдоподобно изобразил Бога? Возможно, тот, который изобразил сияющий из-за облаков свет. Христос сказал,
поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Это означает, что мы должны верить в то, что говорит нам Библия о Боге, и по-настоящему любить Его. И не забывайте, ребята, что этот великий, всемогущий и добрый Бог хочет жить в каждом сердце, в том числе и в вашем. А сейчас давайте склонимся для молитвы. Дорогой Господь, мы так рады, что Ты такой добрый и любящий, и мы хотим, чтобы Ты жил в нашем сердце. Помоги нам любить Тебя от чистого сердца. Излей на нас Святого Духа, чтобы мы были больше похожими на Христа. Просим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А сейчас, ребята, мы предлагаем вам послушать рассказ «Спор на 5 монет». Лариса влетела в кухню и, не успев отдышаться, спросила.
Мама, а Бог очень большой?
Больше, чем кто-нибудь может представить.
Ответила мама, продолжая мыть посуду.
А он больше, чем наш папа? Я поспорила с Оксаной, что мой папа больше, чем Бог.
Боюсь, что ты проспорила, Лариса. Бог намного больше, чем папа.
Серьезно? Теперь я должна заплатить Оксане 5 монет, а у меня совершенно нет денег.
Возможно, это научит тебя больше не спорить ни с кем на деньги. Но так как у тебя нет денег, ты можешь поработать немного для меня. Я дам тебе их, если ты поможешь мне вытереть посуду. Тогда ты сможешь заплатить Оксане свой долг.
Хорошо,
согласилась Лариса. Она сняла с вешалки голубое полотенце и начала вытирать стаканы. Когда она окончила вытирать последний стакан, она аккуратно присела на столе. Затем она принялась вытирать белую чашку. Во время работы она задавала маме еще много разных вопросов.
А Бог больше, чем машина?
Да, Лариса, Бог больше, чем машина.
Хорошо. А Он больше, чем дом?
Конечно, моя дорогая. Бог даже больше, чем дом.
О, Он действительно большой.
Ты знаешь, Лариса, Бог такой большой, что его не сможет вместить целый мир. Библия говорит, что земля — это подножие Божьих ног.
Лариса на мгновение задумалась, а затем сказала.
Значит, если Бог такой большой, тогда наша учительница воскресной школы совершенно не права.
Что ты имеешь в виду? Почему она не права?
Потому что она призывала нас, чтобы мы впустили Бога в свои сердца. А если Бог такой большой, что Он использует землю как подножие для своих ног, тогда Он никак не сможет поместиться в нашем сердце.
Мама рассмеялась.
Лариса, теперь я понимаю, почему ты задаешь мне все эти вопросы. Видишь ли, Бог больше, чем целый мир. Но это не значит, что Он не сможет войти в наше сердце. Бог есть Дух, и это значит, что Он может двигаться, где хочет, или поместиться в любом сердце, которое впустит Его. Другими словами, Он как воздух. Воздух окружает весь мир, но он также входит в твое тело, когда ты его вдыхаешь.
Лариса окончила вытирать красную тарелку и поставила ее на стол. Затем она спросила.
Хорошо, если Бог как воздух, зачем ему тогда подножие для ног?
Ему не нужно подножие на самом деле. Если говорят, что земля — это подножие Божьих ног, то для того, чтобы показать, что Бог намного больше, чем мы можем себе представить. Но самое главное, не то, сколько Он мог бы занять места, если бы мы его увидели,
а то, насколько он велик по отношению к другим вещам.
Каким это другим вещам?
Ну, по отношению к нашему страху, по отношению к нашим проблемам. Бог больше, чем самая большая проблема. Он больше, чем самый великий страх. Его любовь превышает самую большую ненависть.
Лариса молчала. Она не совсем понимала то, о чем говорила ее мама. Но кое-что она поняла.
Да, я думаю, что нужно много размышлять для того, чтобы понять Бога.
Ты права. И даже если всю нашу оставшуюся жизнь мы истратим для того, чтобы понять Бога, мы все равно не будем знать о нем все.
Лариса повесила полотенце на вешалку.
Но я думаю, что все равно стоит пытаться его понять,
сказала она. На этом мы заканчиваем детскую радиопередачу «Живой родник». Ребята, мы всегда с нетерпением ждем ваших писем. Пишите нам, мы будем очень рады. Наш адрес – радиопередача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Ведущая Ирина Чернецкая, а также все участники «Живого родника» желают всем мальчикам и девочкам мира с Господом.
Живой родник. Здравствуйте, мальчики и девочки.
Мы сердечно приветствуем всех наших маленьких радиослушателей. Сегодня, ребята, мы хотели бы побеседовать с вами на очень интересную тему. Груз, поднять который сможет только Иисус.
Нераскаянный в сердце грех, словно камушек в ботинке. Это случается у тех, кто идет узкой тропинкой. Невозможно идти вперед, натирает ногу жестоко. И не радует небосвод, проснувшийся востока. Что же надо делать тогда? Вынуть его из ботинка. Это не составляет труда. Просторнее станет тропинка. Так вытряхнул из сердца грех. Обретешь себе свободу. Это касается нас всех, к Божьему обращаясь народу.
Смотри, какой он сильный, говорили люди на представлении силача в цирке. Силач попросил двух мужчин выйти на сцену и поднять один из его грузов. Но как они ни пытались, ни один, ни другой даже не сдвинули груз с места. Тогда подошел силач. Он положил один груз на левую руку, второй на правую. Он поднял оба груза высоко над головой. Есть такой груз, который ни один силач в мире не смог бы поднять. Хотите узнать, что это за груз? Это грех. Единственный, кто сможет поднять этот груз, Иисус Христос. Во второй главе Евангелия от Марка записано одно из чудес, которое Иисус совершил, живя на земле. Однажды к Иисусу принесли больного человека. Этот человек был так слаб, что не мог ходить. Его друзья очень хотели, чтобы он выздоровел. Они положили его на носилки и принесли к тому дому, где был Иисус. Когда они увидели толпу, окружавшую дом, то поняли, что им ни за что не пробраться внутрь вместе с больным. И знаете, что они придумали? Они сделали в крыше дома отверстие и опустили через него больного. Иисус был Сыном Божьим, поэтому он знал, в чем нуждался этот человек больше всего. Друзья больного очень хотели, чтобы он получил исцеление от своей болезни. Но они не знали, что он нуждался еще в чем-то, более важном, чем исцеление тела. Он нуждался в прощении грехов. Его грехи лежали на нем, как тяжелый груз. Иисус, видя, что сильно удручало этого человека, сказал: «Прощаются тебе грехи твои». И для того, чтобы показать окружающим людям, что он имеет власть прощать грехи, он снова обратился к больному и сказал: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». В ту же минуту больной встал и начал ходить. Он был счастлив, как никогда раньше. Грехи его больше не удручали его, и кроме того, он был совершенно здоров. У одного учителя был маленький черный блокнотик, в котором он записывал все плохие поступки своих учеников. Под именами некоторых мальчиков и девочек было очень много записей. В конце недели учитель наказал тех детей, на которых он сделал много плохих записей. Если бы Бог вел такую учетную книгу, и каждый раз, когда мы сделали что-то плохое, он все записывал бы в нее. Как вы думаете, сколько бы мы имели таких записей? Наверное, так много, что нельзя было бы и сосчитать. Но в Библии написано, что у Бога ведется памятная книга о каждом из нас, так как Бог видит и помнит все. Но как мы можем устранить записи о наших плохих делах? Для этого есть только один путь. Библия говорит, что у Бога есть прощение для каждого из нас. Это все равно, как если бы большая доска была заполнена записями наших плохих дел. Но Бог желает взять резинку и стереть все записи на этой доске. Тогда где бы были эти все записи? Они бы исчезли. Их бы не было больше нигде и никогда. У Бога есть прощение от всех наших грехов. Не прекрасно ли это? Ребята, замечали ли вы, что когда вы сделали что-то плохое, вы себя чувствовали не очень хорошо? И это продолжало и продолжало удручать вас везде, куда бы вы ни пошли. Как будто какой-то тяжелый груз лежал на вас. Но когда вы рассказали маме или папе обо всем и попросили у них прощения, а также попросили прощения у Иисуса, тогда вы снова чувствовали себя прекрасно, как тот больной, которого исцелил Иисус. Ваш груз был снят. Иисус и сегодня может прощать грехи. Он заплатил за грехи всего мира, в том числе и за ваши, страданиями и смертью на Голгофском кресте. Давайте склоним наши головы для молитвы. Дорогой Иисус, прости нам все то, что мы сделали плохого.
Мы не хотим, чтобы грех удручал нас, как тяжелый груз. Сними его с нас. Сотри все записи о наших плохих делах. Мы знаем, что ты можешь, потому что ты Божий Сын и имеешь власть прощать грехи. Помоги нам творить только добрые дела. Благодарим тебя за то, что ты всегда любишь нас. Аминь. Ребята, предлагаю вам послушать рассказ «Разбитое окно».
Мама, представляешь, сегодня мальчик в нашем классе чуть не опоздал на урок. Он очень спешил и сильно толкнул дверь. И знаешь, что потом случилось? Окно выпало из дверей и разбилось вдребезги на миллион кусочков.
Ой, Давид, как ужасно. Он должен быть... «Немного осторожнее»,
— ответила мама как-то рассеянно. Потом она добавила.
«Иди умойся перед едой и приведи в порядок свои волосы».
Давиду очень хотелось поговорить больше о разбитом окне, но именно в тот момент казалось этот разговор не кстати. В этот вечер они собирались навестить их бабушку и дедушку, и Давид должен был остаться ночевать у них. Поэтому он совсем забыл о разбитом окне. Дедушка всегда рассказывал разные интересные истории своей жизни, и Давид очень любил его. Он не мог дождаться, пока они доберутся до бабушки и дедушки. Но вечер в их доме прошел так быстро, что Давид даже не вспомнил о разбитом окне до тех пор, пока бабушка стала укладывать его спать, и они приготовились молиться. Но когда он начал...
«Бабушка, знаешь что?»
Она его перебила.
«Ох, Давид, да ты посмотри!» Как уже поздно? Тебе нужно идти спать, а то я тебя не подниму утром в школу.
Когда Давид пришел в школу на следующий день, окно в двери было поставлено. Он был так рад, что никому ничего не сказал об этом. Мама все равно не очень интересовалась этим. Она даже не спросила, порезался ли тот мальчик. Постой, о чем это говорит учительница?
Дети, наш столяр ставил сегодня новое стекло. Но для того, чтобы вы были осторожны в обращении со школьным имуществом, я вас всех прошу принести завтра по 20 копеек для того, чтобы заплатить за новое стекло.
Зачем она это делает?
Думал Давид.
Мама, ты помнишь, я тебе вчера рассказывал о разбитом окне в нашем классе. Так вот. Учительница сказала, чтобы завтра все ученики принесли в школу по 20 копеек, чтобы заплатить за новое стекло.
Но это совсем несправедливо. Я думаю, что родители того мальчика, который разбил стекло, должны все заплатить.
Вдруг зазвонил телефон, и мама пошла поднять трубку. На следующее утро мама не дала Давиду денег и ничего даже не упомянула об этом. Давид шел в школу с опущенной головой. На душе у него было очень неприятно. Что он скажет учителю? Что он забыл деньги? Но ведь он не забыл. Он должен будет сказать правду. Мама не дала ему денег. Учительница не спросила Давида, принес ли он деньги, но она попросила его, чтобы он собрал деньги со всего класса. Никто даже не заметил, что он не дал денег. Никто ничего и не сказал. Он старался больше не думать об этом, но это все равно беспокоило его. Ох, как он был рад, когда вечером мама пришла с работы, и он услышал, как она сказала отцу.
Я еще никогда не была так опозорена во всей своей жизни. Ты знаешь, кто разбил то окно, за которое я не позволила Давиду отнести в школу деньги? Наш сыночек Давид.
Давид мог бы притвориться спящим, но он очень желал освободиться от гнетущей его душу тяжести. Он спрыгнул с кровати, пошел на кухню и с опущенной головой и полными глазами слез остановился в дверях.
Я хотел рассказать вам, правда. Я нечаянно разбил окно, и я не хотел лгать вам. Я ведь не лгал тебе, правда, мама? Но я думаю, что лгут не только словами.
И он начал плакать. Мама обняла Давида и взяла его на руки.
Прости меня, Давид. Я должна была выслушать тебя до конца, когда ты хотел мне все рассказать. Я думаю, что мы оба виноваты. Теперь мы просто должны простить друг друга и стараться, чтобы что-то подобное не повторялось снова.
Давид обвил мамину шею руками и поцеловал ее. Какая замечательная мама у него, самая лучшая во всем мире! Они все вместе склонили колени и помолились. А когда Давид пришел в свою комнату, он снова склонил колени у своей кровати и молился.
Благодарю тебя, Господи, за такую прекрасную маму. Благодарю, что она не обижается на меня. Прости меня за то, что я так плохо поступал.
Счастливый, он залез под одеяло.
Спокойной ночи, Боже, я люблю тебя. Аминь.
Вскоре он крепко уснул. Заканчиваем детскую радиопередачу «Живой родник». И, ребята, мы всегда с нетерпением ждем ваших писем. Пишите нам, мы будем очень рады. Наш адрес – радиопередача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Мирослав Чернецкий, Вера Щербатюк, Валентина Висина и Любовь Прижигалинская. Подготовила передачу Ирина Чернецкая. Ну а пока до встречи на следующей неделе, наши маленькие друзья!
Слушайте детскую передачу «Живой родник».
Здравствуйте, наши маленькие друзья! Тема нашей сегодняшней передачи – «Как быть счастливым».
Радуйтесь со мной, друзья! Иисуса я нашла, и о нем всегда пою, никогда я не грущу. Так же вы не унывайте, а на Бога уповайте. Помните всегда, везде – радость только во Христе.
Куст розы и улитка жили вместе в одном уголке в саду. Куст розы был всегда весел и счастлив. Он благодарил Бога за свежий воздух, за теплое солнышко, за весенний дождик. Каждый день куст немножко подрастал, и вскоре он весь покрылся прекрасными душистыми розами. Розы восхваляли Творца и приносили людям счастье. улитка жила под кустом. Она любила сидеть в темноте и ничего не делать. Когда кто-нибудь подходил к ним близко, улитка заползала в свою ракушку и недовольно бормотала: «Меня никто не интересует». Однажды улитка подползла к кусту роз и сказала: «Ты глупый куст, зачем ты отдаешь людям свои розы?» Куст заулыбался и ответил: «А что я еще могу сделать для людей? Я дарю им то, что мне Бог подарил». Ребята, замечали ли вы когда-нибудь, что те дети, которые всегда что-то получают, а не учатся давать, выглядят угрюмыми и очень невеселыми? Тот человек, который с радостью делится всем, что он имеет, и старается помогать другим, поистине выглядит и является очень счастливым. Дети Божьи всегда получают дары его любви даром. Каждый день они получают его прощение бесплатно. Они также получают его заботу и ежедневную пищу. Почему же тогда им не делиться его дарами с другими людьми, особенно рассказывая об Иисусе Христе и о том, что Он совершил для всего мира? Наш Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы показать нам свою заботу о нас и любовь. Он даже отдал свою жизнь, чтобы спасти нас от вечной погибели. И Он хочет, чтобы мы были такими же, как Он. Иисус сказал: «Даром получили, даром давайте». Так давайте же с радостью давать людям то, что мы получаем от Бога даром. Тогда мы больше будем похожими на куст роз, чем на улитку. И окружающие будут говорить о нас: «Это поистине счастливый человек». А сейчас, ребята, предлагаем вашему вниманию рассказ «Маленькая игра бабушки». Бабушка только что закончила читать Катину любимую историю из Библии. Катя ближе пододвинулась к бабушке и положила свою голову ей на плечо.
«Бабушка, я люблю Иисуса, но я не всегда так счастлива, как ты. Как я могу быть счастливой?»
Бабушка поправила Катины кудри.
«Я скажу тебе, как ты можешь быть счастливой. Но сначала я прошу тебя сделать для меня три вещи».
«Хорошо».
Катя села, выпрямившись. Ей показалось это какой-то загадочной игрой.
«Какие это три вещи?»
«Первое. Найди кого-то, кто болен, и отнеси ему букет цветов. Второе. Подумай, у кого нет игрушек, и подари ему свою. И третья вещь. Найди кого-то, кто очень устал, и помоги ему чем-то. Сделай эти три вещи и приходи ко мне. И тогда я расскажу тебе, как ты можешь быть счастливой».
«Я начну прямо сейчас»,
— сказала Катя и направилась к двери.
«Так, соседская девочка Роза поломала ногу, и ей наложили гипс. Я могла бы отнести ей букет цветов».
Катя пошла в сад и нарвала букет красных тюльпанов. Спросив у мамы разрешения, она перешла на другую сторону улицы и позвонила в дверь дома, где жила Роза. На звонок вышла ее мама.
«Здравствуйте, я принесла букет тюльпанов для Розы».
«Для Розы? Ой, какие красивые цветы! Ну, заходи, какая ты догадливая девочка».
Роза от радости захлопала в ладоши.
«Спасибо, Катя, проходи сюда. Я уже так соскучилась за играми на свежем воздухе».
Девочки разговаривали, читали библейские истории, пели. Потом Катя вспомнила.
«Ну, мне надо идти, Роза. Я должна выполнить еще две вещи».
«Приходи опять. Мне очень приятно, что ты посетила меня».
«Да, приходи снова, Катя. Роза не была так счастлива с тех пор, как сломала ногу».
«Спасибо, я обязательно приду».
Катя побежала домой. Она размышляла над второй просьбой бабушки.
«Подумай о том, у кого нет игрушек, и отнеси ему что-то свое». «О, я знаю, это Тима. У него совсем мало игрушек».
Она пошла в свою комнату и стала осматривать свои игрушки. Куклами Тима играться не будет, и скакалкой тоже, но книга ему наверняка понравится. Она взяла большую книгу с картинками.
«Я уверена, что это ему понравится»,
— думала Катя. Тима игрался во дворе дома, рисуя что-то на земле деревянной палочкой. Он поднял глаза и заулыбался, когда Катя открыла калитку.
«Здравствуй, Катя, куда ты идешь?»
«Я пришла к тебе».
Тима выглядел довольным.
«И я принесла это тебе».
Она протянула ему книгу.
«Мне?»
Он взял книгу и, сев на ступеньку крыльца, стал перелистывать страницы, рассматривая картинки. Катя села рядом и стала рассказывать ему о том, что было изображено на каждой картинке.
«Это Петр в лодке ловит рыбу, а это маленький мальчик, который дал Иисусу 5 хлебцев и 2 рыбки».
Когда они подошли к последней странице, Тима закрыл книгу и протянул ее Кате.
«Спасибо, что ты принесла показать мне книгу».
«Я принесла эту книгу подарить тебе. Возьми ее, она твоя».
«Моя?»
Тима не мог поверить этому.
«Да-да, теперь она твоя».
Наконец Тима понял и прижал книгу к себе. Его глаза сияли от радости.
«Спасибо, Катя. Мне эта книга очень понравилась. У меня еще никогда не было собственной книги. Пожалуйста, приходи еще и расскажи остальные истории».
Катя пообещала прийти снова и радостно зашагала по направлению домой.
«Катя, обед уже готов!»
– позвала мама, как только Катя показалась в дверях. Она помыла руки и вошла на кухню. Мама выглядела очень уставшей. Катя подошла к маме, взяла ее за руки и сказала:
«Мама, я помогу тебе накрыть на стол».
Мама обняла ее.
«Моя маленькая помощница».
После обеда Катя убрала со стола и помыла посуду. Когда все было закончено, мама ушла отдыхать, а Катя пошла искать бабушку. Она застала ее за шитьем. У Кати на сердце было очень приятно. Она постояла рядом с бабушкой, наблюдая за маленькой серебряной иглой в ее руке.
«Ну что, Катя, ты выполнила мои просьбы?»
«Да, бабушка».
«И теперь ты хочешь знать, как можно быть счастливой?»
Катя немного помолчала. Глаза ее сияли, и она немножко смущенно улыбалась.
«Я, кажется, уже знаю, бабушка».
Бабушка подняла глаза.
«Ты говоришь, что уже знаешь».
«Ну, понимаешь, когда я забываю о том, чтобы делать себя счастливой, и начинаю другим людям приносить радость, я сама становлюсь радостной и счастливой».
«Значит, ты разгадала нашу загадку. Да, наибольшее счастье состоит в том, чтобы показать любовь окружающим нас людям».
Катя выглядела немного уставшей, но счастливой. Она сняла свои туфли и пристроилась на диване рядом с бабушкой для полуденного сна.
Но говорю я нет и песню пою. всем хорошо, он видал детей, он рядом со мной.
Наше время в эфире истекло, и нам пора прощаться. Ребята, я думаю, вы тоже хотели бы быть счастливыми. Тогда вам нужно научиться творить добро всем окружающим людям. Да, секрет истинного счастья состоит в том, чтобы мы показывали любовь нашим ближним, как это делала девочка Катя из нашего рассказа. Ребята, если у вас появится желание написать нам, пишите по адресу. Детская радиопередача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05. Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Света Авраменко, Олеся Литовка, Толик Рус, Вера Щербатюк, Валентина Висина и Любовь Прижигалинская. Подготовила передачу Ирина Чернецкая. До новых встреч в эфире, наши маленькие друзья. Да благословит вас Бог!